В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Москве министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев рассказывает журналистам о том, вырастут ли цены на хлеб. В Таджикистане власти запрещают неправильную, по их мнению, литературу. Подробности съезда партии «Патриоты России». Эти темы, а также новости высоких технологий и многое другое в этом часе нашей программы. В России продолжается довольно бурная дискуссия вокруг возможного роста цен на хлеб и зерно. В частности, министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев сегодня общался на эту тему с журналистами. Следил за его выступлением в том числе и специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. И сейчас он с нами на связи. Данила, добрый день. Ну, как в целом Алексей Гордеев рассказал журналистам о росте цен на хлеб? Будет он или нет?
Добрый день. Надо сказать, что Алексей Гордеев встречался с журналистами совершенно по иному поводу, по не его радостному, во всяком случае, для него. Правительство одобрило сегодня пятилетнюю программу того, как будет развиваться российское сельское хозяйство. Там совершенно немыслимые инвестиции будут, в том числе государственные. Это будет 500 миллиардов рублей за 5 лет. Это, в общем, действительно очень серьезная сумма. Еще 500 миллиардов рублей есть из региональных бюджетов. Но, конечно же, первые вопросы Гордеева были о росте цен на хлеб, потому что просто существуют данные о том, что есть такой рост. И Алексей Гордеев сказал, что, может быть, какой-то рост и есть, но, во-первых, это регулируется рынком, во-вторых, он совсем не критичен.
Наши цены внутренние коррелируются с мировыми ценами. Мы не достигли максимума цены на зерно, которая была в 2003-2004 году. В 1996 году цена была существенно выше также на продовольственное зерно. То есть такие события уже происходили. Нам эта тенденция понятна, и наш прогноз также, что цены на зерновую продукцию в ближайшие годы будут расти. Хлеб на сегодня в стране у нас примерно в 3-5 раз дешевле, чем в странах Евросоюза. Можно ли еще назвать такой товар? Не знаю. По-моему, все цены на другие уже продукты или товары, они сопоставимы. Самое главное, в стране достаточно ресурсов. Сейчас идет уборка урожая, на сегодня собрано 13 миллионов тонн. Это на 3 миллиона тонн больше, чем в прошлом году. Дефицита на рынке зерна нету.
Интересно то, что, заявив о том, что дефицита нет, Гордеев практически сразу же начал рассказывать о том, как компенсировать то, что может случиться, если такой дефицит появится.
У нас есть резервы. 1,5 миллиона тонн находится в распоряжении правительства продовольственного зерна, которые мы можем в любой момент предъявить на рынок и провести товарную интервенцию, тем самым снизив цены. Мы к этому тоже готовы. Есть в ряде регионов очень удачный опыт, когда производится специальный социальный хлеб по низким ценам, и эти цены носят долгосрочно стабильный характер. В частности, вот Калужская область, стоит батон черного хлеба 5 рублей, белого 6 рублей определенного вида, и это, как говорится, святое, и понятно, что этот хлеб всегда доступен для малообеспеченных граждан.
Так что, отвечая, Александр, на ваш вопрос, можно сказать, что цены на хлеб в России уже выросли, они к концу года могут вырасти еще, но правительство России пока не видит в этом причины для паники и считает, что оно может скомпенсировать этот рост цен.
Данила, спасибо большое. Напомню, Данила Гальперович рассказывал об одной из главных тем сегодняшней беседы министра сельского хозяйства России Алексея Гордеева с журналистами. Ну и в продолжение разговора о хлебе. По мнению многих экспертов, всплеск цен на зерно и на муку всегда происходит именно в июле. В это время старые запасы зерна иссякают, а новых просто еще нет. Влияет также на это и инфляция, и экспорт, о чем только что рассказывал Данила Гальперович, вернувшись из пресс-конференции Алексея Гордеева. Сейчас хлебоуборочные работы только начинаются, поэтому сложно сказать, как долго и сколько еще будет дорожать хлеб. Над этой темой работала корреспондент «Свободы» Алина Темнова.
Рост цен на ржаную и пшеничную муку отмечается почти во всех регионах России. И если в прошлом году хлеб дорожал из-за того, что зерно померзло, то в этом году аномальная весенняя жара пожгла яровые и озимые культуры. Руководители хлебопекарных предприятий готовятся к худшему, то есть к закупке зерна по новым ценам. Чиновники, напротив, говорят, что ситуация далека от критической и уверяют, что хлеб подорожает не более чем на 20%. А вот специалисты МЧС расценивают ситуацию с гибелью зерновых культур во многих регионах России как чрезвычайную. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Волгограде Оксане Загребневой.
В основном пострадали яровые на юге Волгоградской области. Жара уничтожила свыше 65% этих посевов. Посевы озимых пострадали на площади 100 тысяч гектаров. Это меньше 10% от посеянного. Об этом сообщил помощник председателя комитета по сельскому хозяйству администрации Волгоградской области Геннадий Попов.
Это группа культур, которая погибла, то есть яровые культуры. Ячмени, они, конечно, в основном используются как корм, значит, сельскохозяйственных животных, а не как продукт для хлебопечения, то есть муки из них не делают. Заволжская зона тоже попала под жару и тоже частично подлежит как бы списанию. Основная масса посевов озимой пшеницы подлежит к уборке.
На сегодня в Волгоградской области намолочено 530 тысяч тонн зерна. Потребность региона составляет 350-400 тысяч тонн, поэтому, как заявили в областном комитете по сельскому хозяйству, говорить о кризисе нет оснований. Тем не менее, урожайность в этом году значительно ниже по сравнению с прошлым. По словам Геннадия Попова, цены на рынке зерна уже выросли на 40-50%, что, естественно, скажется и на цене хлеба.
Максимум, какой вам идет подорожание, это может быть не более 20%. На сегодняшний день все хлебозаводы работают пока на муке еще с урожая прошлого года.
Ущерб, который понесли местные фермеры, оценивается в 1,8 миллиарда рублей. Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Волгоградской области решила обратиться в правительство России с просьбой выделить средства на возмещение затрат в связи с гибелью сельскохозяйственных культур. А, например, чиновники сельхозуправления Самарской области считают, что цена на зерно упадет, как только начнутся уборочные работы. Самарских коллег поддерживают и сельхозпроизводители Свердловской области. Они называют летнее повышение цен сезонным. Тему продолжит екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Область собственного зерна производит немного, большую часть закупает. Насколько именно повысятся цены, официальных прогнозов нет. Крупнейшие хлебопекарные предприятия региона не отрицают грядущее повышение цен, но категорически отказываются сообщать какие-либо подробности. Руководитель одного из них так высказался на эту тему.
У нас достаточно конкурентный рынок по хлебу, и информацию выдать не могу, потому что они сделают хлеб дешевле, чем мы.
В комитете по товарному рынку Екатеринбурга знают о намерении екатеринбургского хлебокомбината повысить цену на свою продукцию. Так что екатеринбуржцы и все конкуренты вскоре увидят коммерческую тайну на ценниках в магазинах. Потребление хлеба в регионе ежегодно падает на 3-6%. Как следствие, повышение цены на хлеб примерно на 20% за год, возможно, не станет для большинства уральцев маркером падения уровня жизни. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Как и в Свердловской области, на 10% хлеб подорожал в Нижнем Новгороде и в Ульяновске. А вот в Воронежской области ущерб, нанесенный зерновым культурам, настолько велик, что мука там может подорожать в полтора, а то и два раза. Алина Темнова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошел внеочередной съезд партии «Патриоты России», обсудивший вопросы участия в предвыборной кампании. Писатель Владимир Буковский, живущий в Великобритании, подал в консульский отдел посольства России в Лондоне документы на оформление российского паспорта. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что надеется получить паспорт в течение месяца и в сентябре приехать в Москву для участия в предвыборной кампании. Генпрокуратура России заявляет о серьезном нарушении порядка рассмотрения жалоб заключенных. Концерн «Газпром» выбрал французскую компанию «Тоталь» партнером по освоению на начальном этапе Штокмановского газового месторождения, одного из крупнейших в мире. У берегов Филиппин затонул пассажирский паром, на борту которого находились 28 человек. Я хочу отметить, сегодня в 9 вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», поскольку сегодня четверг, российский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем сегодня. Международный театральный фестиваль имени Чехова и спектакли Питера Брука. Книга Юрия Березкина «Мифы заселяют Америку». Разговор с Петром Фоменко и участники театра Петра Фоменко о своем мастере к 75-летию его. И театральная премия Петербурга «Золотой софит». Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А мы продолжаем программу «Время свободы». Ведется ли в российских средствах массовой информации информационная война против Крыма? Ситуация в республике рисуется в исключительно черных тонах. Это и касается и политической обстановки в Крыму, и условий для отдыха. Сегодня моя коллега Елена Рыковцева беседовала на эту тему с редактором отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец» Айдером Муждабаевым. В частности, речь шла о некоторых репортажах НТВ, которые присылает собственный корреспондент компании Анна Конюкова. Присылает их из Крыма. И обсуждался вопрос, как воздействует на отношение россиян к отдыху в Крыму исключительно негативная информация.
Вы видите это как цепь случайных совпадений, может быть, такое мрачное мироощущение у Анны Конюковой, которая живет в Крыму, или это все-таки политика? Если политика, то в чем ее смысл?
Перечень сюжетов, на самом деле, не только на НТВ, а и по разным другим каналам. Действительно, уже самому страшно ехать в Крым, когда, хотя там бывают часто, в общем, никаких таких особых ужасов я не замечал. Но каждую весну, как вы верно заметили, каждое начало лета по всем каналам, по всем газетам идет российским, идет серия материалов о том, как там все ужасно. Причем в украинских газетах и на украинских телеканалах вы такого не найдете. Это почему-то какая-то специфическая информация, видимо, которую то ли хочет потреблять российские телеканалы, то ли, не знаю, как-то действительно корреспондент такое мрачное мироощущение, тяжело, видимо, жить в Крыму очень. Но если бы это не повторялось не каждый год, а я все-таки ввиду своего происхождения слежу более или менее регулярно за новостями из Крыма.
Вы происхождение уточните тогда уже.
Я крымский татарин.
Крымский татарин, вот. Раз намекнули.
Да, и просто я слежу, потому что мне интересно, мне родственники там живут и так далее. Действительно, это повторяется каждую весну, начало лета. Вот, и еще будут такие сюжеты. Иногда подумаешь, что, наверное, это какие-то либо турецкие курорты, либо какие-то российские, либо какие-то другие курорты, так сказать, просто просят российские телеканалы побольше нам, туристов. Давайте же в Крым никто не поехал. Вот. Ну, просто ощущение такое до смешного доходит, ей-богу. Весь информационный фон по Крыму, он вообще имеет как бы два направления. Это первое, это Крым, это российская земля, и нам надо немедленно ее вернуть, хотя все прекрасно понимают, что вернуть ее невозможно, и никто никогда не вернет, но риторика эта, к сожалению, продолжается, совершенно бесполезная, на мой взгляд. А вторая тема, это то, что там плохой отдых, плохие курорты, и злые татары мешают, так сказать, отдыхающим и местным жителям, так сказать, спокойно проводить время у моря. Я в Крыму не видел никаких толп татарских каких-то экстремистов. Я не знаю таких людей среди своих родственников, знакомых. Вот, и для меня это просто, вот я когда это читаю, действительно становится страшно за Крым. Неужели там, правда, такой ужас? Сговариваются люди, что в Крыму, так сказать, такие исламисты, и вот Турция не воспользуется, и Турция насаждает ислам в Крыму радикальный, вот Хизбут-Тахрир, и вот Турция присоединит вот этих всех Крым, господа. Хизбут-Тахрир, по-моему, в Турции запрещен. И вообще в Турции чтение каких-нибудь стихов об исламе в публичном месте в тюрьму сажают. Вот это абсолютно светское государство. И я не видел, допустим, даже в татарском меджлисе, вот в непризнанном парламенте, крымских татар, там нет людей оголтелых абсолютно. И, конечно, если вот я посмотрел сегодня интернет, то подготовился к передаче новостей по Крыму, да, все фотографии, сопровождающие материалы о Крыме, это обязательно какой-нибудь человек, кричащий «Аллах Акбар», значит, в какой-нибудь там папахе и так далее. Но позвольте, я думаю, тут тоже полно сумасшедших в любой стране, которые там тращат себе бороды, так сказать, и носят там какие-то лозунги на себе, да. Но совсем не значит, что крымские татары, которых там в Крыму сейчас 300 тысяч возвратилось из ссылки, да, вот что они все ходят и кричат «Аллах Акбар», с утра до вечера мечтают там устроить теракты. Насчет автономии, вот я говорю как обыватель, у меня такие же родственники живут в Крыму, все они понимают, что сейчас никакая автономия невозможна крымско-татарская.
Напомню, редактор отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев и моя коллега Елена Рыковцева обсуждали то, как российские средства массовой информации подают ситуацию в Крыму российским же телезрителям. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Нижнем Новгороде погиб один из крупнейших российских автодилеров Евгений Сатыев. Уголовное дело, однако, возбуждено по статье «Убийство». С подробностями из Нижнего Новгорода корреспондент «Радио Свобода» Лира Валеева.
Гендиректор группы компании «Автомир» Евгений Сатыев приехал в Нижний Новгород в минувшую пятницу, 6 июля. Он планировал после деловых переговоров отдохнуть на Волге с друзьями. По их словам, в тот день бизнесмен почувствовал себя больным, поэтому остался на палубе яхты, когда все остальные отправились играть в волейбол на одном из островов возле города Бор. Его исчезновение заметил один из друзей бизнесмена, но никто не придал этому никакого значения, решив, что Сатыев отправился спать. В милицию обратились в 11 часов вечера. В это время для начала поисков было уже слишком темно. В субботу утром спасателям МЧС удалось обнаружить тело миллиардера в реке. Сначала Нижегородская областная прокуратура решила, что это был несчастный случай. Но, как рассказал следователь Сергей Прокофьев, уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство». В Нижегородской областной прокуратуре с самого начала сомневались, что это был несчастный случай. Гибель здорового, тренированного 43-летнего мужчины в нескольких метрах от берега представлялась странной. Но, по словам спасателей МЧС, никаких видимых повреждений на трупе не было. Позднее, как следует из заключения врачей, на голове погибшего было обнаружено повреждение, которое может свидетельствовать об убийстве. А по словам друзей, которые в минувшую пятницу находились на той же яхте, погибший, скорее всего, нырнул с палубы, но не рассчитал. Глубина в том месте не превышала 1,5 метра. Сатыев мог удариться головой о дно и утонуть. Не исключается также то, что в тот день бизнесмен был пьян, но следствие пока не подтверждает эту информацию. Тем временем дело о гибели в загадочных обстоятельствах известного автомагната взяла под свой контроль Генеральная прокуратура Российской Федерации. По данным журнала «Финанс», состояние гендиректора группы компании «Автомир» оценивалось в 120 миллионов долларов. Он занимал 394-ю строчку в рейтинге российских богачей. У него остались жена и двое детей. Лира Валеева для «Радио Свобода», Нижний Новгород.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Горячее террористическое лето прогнозируют американские спецслужбы. Падение цен на недвижимость – американский феномен или пролог глобальной тенденции. Неожиданный поворот в расследовании новаторского ограбления. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке», у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Насколько вероятна угроза летней волны террористических нападений? На этот вопрос пытались в среду ответить и эксперты, и Белый дом после довольно таинственного публичного предупреждения министра внутренней безопасности США. С подробностями Алан Давыдов.
Глава Министерства внутренней безопасности Майкл Чертов в беседе с членами редакционной коллегии газеты «Чикаго Трибюн» заявил, что сегодня риск нападения на США со стороны Аль-Каиды и других радикальных исламских группировок остается чрезвычайно высоким. Министр сослался на активизацию террористов в северной части Африки и на Ближнем Востоке, на возрождение Талибана в Афганистане, а также на раскрытый недавно в Великобритании террористический заговор. Чертов отметил, что террористы уже пытаются закрепиться на территории США, используя подложные документы. Он привел в пример эпизод в штате Северная Каролина, где были обнаружены 4 водительских удостоверения с одной и той же фотографией, но с различными именами. Майкл Чертов также сказал, что его интуиция заставляет его верить в близость террористической атаки. Полагаю, что этим летом мы столкнулись с повышенной террористической опасностью. Аль-Каида стала намного активнее выступать с публичными заявлениями, но лично мне кажется, что террористы чувствуют себя комфортнее, их амбиции растут. Атаки против Запада в августе прошлого года и предыдущая летняя активность Аль-Каиды дают основание считать летний период привлекательным для террористов. Наши удары ослабили их, но они восстанавливают силы. Все это вызывает во мне внутреннее ощущение того, что мы вступаем в период повышенной уязвимости. Ссылка министра внутренней безопасности на некое внутреннее ощущение была весьма неоднозначно встречена в Соединенных Штатах. Люди, хорошо знающие Чертова, утверждают, что министр зря слов на ветер не бросает. Озабоченность Чертов разделяет Кларк Эрвин, бывший главный инспектор Министерства внутренней безопасности. Министр Чертов очень осмотрительный человек. Он тщательно выбирает выражения и не будет попусту будоражить общественное мнение. Его предупреждение о росте террористической угрозы нынешним летом – это не пустые слова. Он приводит факт записанных на пленку угроз Бен Ладена и Завахири, которые не только участились, но и стали намного загадочнее. У оппонентов администрации Буша необычная ссылка Чертова на внутренние ощущения близости угрозы угрозы терактов вызвала скорее возмущение, граничащее с иронией. Глава Комитета внутренней безопасности Палаты представителей демократ Бенни Томпсон в среду направил министру заявление, в котором задает вопрос: неужели десятки миллиардов долларов потрачены на укрепление мощи Министерства внутренней безопасности лишь для того, чтобы американские налогоплательщики определяли угрозу, опираясь лишь на интуицию министра? Между тем, сотрудник пресс-службы Белого дома Тони Фратто заявил, что несмотря на планируемое в четверг межведомственное совещание, посвященное угрозам Аль-Каиды, администрация сейчас не располагает заслуживающими доверия конкретными разведданными, указывающими на неминуемую угрозу Соединенным Штатам.
Это был Алан Давыдов. Цены на жилье в Соединенных Штатах могут упасть в нынешнем году в среднем на 2%. Это лишь еще одна констатация рецессии на рынке недвижимости, факты, которые отказываются признать многие владельцы жилья после десятилетия бурного роста стоимости домов. В то время как американские риэлторы прогнозируют небольшое повышение цен в будущем году, некоторые экономисты задают вопрос, не заразна ли эта рецессия для рынков недвижимости других стран. Слово Яну Рунову.
Национальная ассоциация риэлторов пятый месяц подряд меняет свои предсказания об уровне падения спроса и цен на недвижимость на более пессимистические. Одновременно растет количество задержек ежемесячных выплат по ипотечным ссудам и количество банкротств среди владельцев частных домов и квартир. Тем не менее, представитель Федерального резервного банка Чарльз Плоссер уверяет, что снижение спроса и цен на недвижимость не повлияло на перспективы экономического роста, который должен возобновиться к концу этого, началу будущего года. Чем объяснить сначала небывалый подъем цен на недвижимость, а затем падение? Экономист из научно-исследовательского института Аллегени в Питтсбурге, штат Пенсильвания, Фрэнк Гамрат, говорит: «Все это связано с кредитной ставкой, устанавливаемой Федеральным резервом. Когда процент был низким и когда в 2000 году произошло сильнейшее падение на рынке ценных бумаг, рынок недвижимости стал хорошей альтернативой для капиталовложений. Люди одалживали у банков в надежде на дальнейший рост цен и выгодную перепродажу. В секторе недвижимости возник мыльный пузырь. И в этот момент Федеральный резерв, опасаясь роста инфляции, стал повышать кредит ставку. С ней пошел вверх банковский процент. Стало невыгодно брать займы в банке и покупать дома. К тому же поправились дела на фондовой бирже, и люди опять стали вкладывать деньги в ценные бумаги». Как колебания в американском секторе недвижимости могут повлиять на движение капитала в других странах? Недвижимость – это реальная собственность. Вы ее видите, вы ею пользуетесь, но этот сектор экономики не без риска. Рост и падение здесь, с одной стороны, цикличны, с другой – зависит от повышения или понижения кредитной ставки. Так происходит в любой стране. Если рынок недвижимости становится в Соединенных Штатах недоступным для американцев, то с падением доллара он становится доступным и привлекательным для европейцев, россиян, японцев. Отток капитала из той или иной страны может вызвать там падение на рынке недвижимости, потому что гражданам этих стран становится выгоднее вкладывать деньги не у себя в странах Европы или Азии. Фрэнк Гамрат из Института Аллегени считает, что именно иностранные капиталовложения удерживают цены на недвижимость в таком городе, как Нью-Йорк.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса рассказ о ситуации в Таджикистане и о том, как власти этой республики борются с экстремистской, по их мнению, литературой. А также вторая часть рубрики «В Америке сегодня». Но пока в Москве 17.30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошел внеочередной съезд партии «Патриоты России», обсудивший вопросы участия в предвыборной кампании. Руководство партии заявило, что рассчитывает получить на предстоящих парламентских выборах до 15% голосов избирателей. Писатель Владимир Буковский, проживающий в Великобритании, подал в консульский отдел посольства России в Лондоне документы на оформление российского паспорта. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что надеется получить паспорт в течение месяца и в сентябре приехать в Москву для участия в кампании по выборам президента России. Генпрокуратура России заявила о серьезном нарушении порядка рассмотрения жалоб заключенных. По ее данным, Управление Федеральной службы исполнения наказаний часто оставляет без внимания обращения осужденных. «Газпром» выбрал французскую компанию «Тоталь» партнером по освоению на начальном этапе Штокмановского газового месторождения, одного из крупнейших в мире. Доля «Тоталь» в будущем проекте составит 25%. Слушание по делу Бориса Березовского, обвиняемого в хищении более 200 миллионов рублей Аэрофлота, возобновятся 26 июля. Савеловский суд Москвы, где проходит заочный процесс, удовлетворил ходатайство государственного адвоката Березовского Александра Дудкина о дополнительном времени для ознакомления с материалами следствия. У берегов Филиппин затонул пассажирский паром, на борту которого находились 28 человек. Как сообщили в службе береговой охраны, 4 человека погибли, 18 считаются пропавшими без вести. Причины катастрофы пока неизвестны. На востоке Афганистана, в провинции Хост, сегодня в результате взрыва погибли 6 полицейских. Их патрульный автомобиль подорвался на фугасе. В южной провинции страны, Урусган, в результате авиаудара были уничтожены 11 боевиков талибов. Сенат США принял резолюцию, требующую от Тегерана прекратить поддержку иракских повстанцев. На днях американское командование обвинило власти Ирана в том, что с помощью ливанской экстремистской группировки «Хизбаллах» они ведут подготовку шиитских боевиков в Ираке. Многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи возобновятся в Пекине 18 июля, сообщило сегодня Министерство иностранных дел Китая. В Китае еще 26 человек предстали перед судом по обвинению в незаконной эксплуатации детей и подростков. Малолетних рабочих принуждали трудиться в тяжелых условиях на кирпичных фабриках на севере страны. Всего по делу проходит более 150 человек. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве прошел внеочередной съезд партии «Патриоты России», обсудивший вопросы участия в предвыборной кампании. По словам лидера партии Геннадия Семигина, партия на будущих парламентских выборах насчитывает набрать не менее 15% голосов избирателей. А одна из стратегических задач «Патриотов России» – вернуть народу собственность, доходы и власть. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На 7-й внеочередной съезд в гостиницу «Измайловская» приехали 221 делегат из 79 регионов России. Со вступительным словом выступил лидер «Патриотов России» Геннадий Семигин. Он напомнил своим сторонникам о достижениях партии за прошедшие 2 года. Вместе с народным правительством партия реализовала в российских регионах более 500 экономических и социальных проектов. «Патриоты» участвовали в более чем 30 региональных выборах, на которых в среднем набирали около 5% голосов. Главная задача у партии в этом году – участие в декабрьских выборах в Государственную Думу, говорит лидер патриотов Геннадий Семигин.
Мы ориентируемся на результат от 10 до 15%, если говорить о реальности. Мы столкнулись практически повсеместно с воровством этих голосов. Особо вопиющие случаи – это, конечно, Новгород, это, конечно, Чувашия. Здесь я должен сказать, что мы не только видели, как это массово происходит, но мы добились осуждения 4 различных лиц, работающих в избирательной системе Республики Чувашия, они уже, по-моему, 15 дней назад получили сроки, к сожалению, условно.
Перед выборами патриоты предлагают объединиться вокруг партии всем патриотически настроенным силам. Неважно, левого они толка или правого. Конкуренты в лице «Единой и справедливой России» Геннадия Семигина волнуют мало.
Мы четко видим с вами вместе, если говорить честно, обе партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия» были сформированы Кремлем, были сформированы властью. И на наш взгляд, не хочу через вас сделать официальное просто предложение, наше пожелание, обычное пожелание, намного честнее было бы перед избирателями, если бы «Единая Россия» со «Справедливой России» объединились. Было бы прекрасно. Единая партия власти, единая партия, поддерживающая, так сказать, президента, 2 спикера обеих палат. Я думаю, что, так сказать, должны открыто туда войти, в этот список, практически все министры правительства, и Кудрин, и Греф, все те, кто поддерживают на сегодняшний день и вместе с «Единой Россией» решают многие вопросы. И поэтому в целом тогда будет понятно, что существует мощная единая партия власти и существует оппозиция.
Геннадий Семигин и члены партии уверены, главный патриот России сегодня – это Владимир Путин. Глава государства стоит на патриотических позициях, но этим позициям противоречит либеральный курс, проводимый правительством России, говорил на съезде Геннадий Семигин. Президенту патриоты готовы предоставить новый альтернативный курс развития, который позволит Путину быть лидером патриотического движения всей страны. В сентябре планируется объявить, кто именно войдет в патриотическую коалицию и вместе с партией Геннадия Семигина примет участие в выборах. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». И, как всегда, в это время у нас на очереди панорама новостей высоких технологий. В частности, бактерии, которые могут и будут управлять микромашинами. А также флора и фауна Земли, которые теперь доступны онлайн. Обо всем об этом вам расскажет моя коллега Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. С нового учебного года в Москве начнут выборочно проверять авторство диссертационных работ, присланных на соискание ученой степени. Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки Российской Федерации подписала договор с компанией Forexis и фирмой «Антиплагиат» на установку компьютерной программы «Антиплагиат» в экспертных советах ВАК. О применении интернет-системы проверки авторских текстов в работе Высшей аттестационной комиссии рассказывает Александр Костинский.
Система «Антиплагиат» тестировалась в нескольких университетах России. Ее цель – выявление плагиата в научных работах. Программа позволяет бесплатно проверить подлинность авторства предполагаемого текста. Точность проверки во многом зависит от объема базы данных, которая постоянно пополняется. По словам председателя ВАК, академика Российской академии наук Михаила Кирпичникова, установка системы «Антиплагиат» – важный шаг на пути повышения качества научных работ и квалификации российских ученых. Новое информационное обеспечение ВАК в будущем позволит также разместить в открытом доступе полные электронные версии диссертации и авторефератов, познакомиться со списком докторов и кандидатов наук по всем специальностям и многое другое.
Новости коротко. Ученые из Дрексельского университета США заставили бактерии двигать микроскопический треугольник из эпоксидной смолы размером 50 на 10 микрометров. Процесс управлялся источником ультрафиолетового излучения. Пока источник не работал, микроорганизмы перемещали треугольник со скоростью 9 микрометров в секунду. Как только источник включался, движение прекращалось. Стоило ученым опять выключить его, как бактерии снова начинали толкать груз с прежней скоростью. Исследователи считают, что в будущем бактерии смогут служить биомоторами микромашин. Всемирная система информации о биологическом разнообразии представила новый интернет-проект. На сайте системы открылась база данных о животных и растениях, в которой сегодня содержится более 130 миллионов записей. Пользователи могут найти интересующий их вид и узнать, где он обитает, чем питается, или наоборот, получить список видов, обитающих в той или иной области земного шара. В проекте участвуют 200 научно-исследовательских центров со всего мира.
С новостями высоких технологий вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Таджикистане принимаются активные меры по борьбе с влиянием религиозной мусульманской организации «Хизб-ут-Тахрир». Деятельность «Хизб-ут-Тахрир», напомню, запрещена в странах Центральной Азии и России. Власти Таджикистана пытаются пресечь распространение идей радикальных религиозных течений, ссылаясь на угрозу экстремизма. Однако мнения экспертов по этому поводу сильно разделились. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Душанбе Малика Рахманова.
Из
Хизб-ут-Тахрир в переводе с арабского языка означает «партия освобождения». Эта организация призывает к свержению правительств стран Центральной Азии и созданию на их территории единого исламского халифата. Таджикистан – светское государство. Хизб-ут-Тахрир внесен в список запрещенных террористических организаций. Власти стараются пресечь попытки агитации и распространения идей этой мусульманской партии. В 2006 году в стране задержано около 100 человек по подозрению в членстве в Хизб-ут-Тахрир. В начале июля Министерство культуры Таджикистана огласило список наименований 60 книг и 61 листовки запрещенной литературы, пропагандирующей убеждения Хизб-ут-Тахрир. В список вошли, например, книги на таджикском и узбекском языках, «Система власти в исламе», «Голос из глубин тюрем», «Центральное управление в халифате», «Идеи Хизб-ут-Тахрир», «Политические взгляды Хизб-ут-Тахрир», «Военизированный ислам», «Исламское государство», «Демократия, система неверных» и другие, говорит эксперт по делам религии Министерства культуры Саидбек Махмадыло.
Литература Хизб-ут-Тахрир содержит радикальные идеи и имеет экстремистский характер. Это открытая пропаганда против законодательства Республики Таджикистан. Эти книги не содержат выходных данных, что противоречит таджикскому закону о печати.
Министерский список включен также перечень литературы христианского течения свидетелей Иеговы. В таможенной службе республики Радио Свобода сообщили, что недавно задержан контейнер с литературой пропагандирующие идеи еговистов. Эксперты связывают этот запрет с желанием таджикских властей предотвратить возможное недовольство мусульманского мира политикой против Хизб-ут-Тахрир и сбалансировать ситуацию, включив в запретительные списки и представителей других религий. Московский журналист Олег Памфилов, много лет проживший в Таджикистане, считает, что запрет на распространение и ввоз агитационной литературы свидетелей Иеговы может быть связан не с угрозой для безопасности страны, а с пожеланием из Москвы.
Мне кажется, то, что касается дела свидетелей Иеговы, то, наверное, это в какой-то степени консультация Русской Православной Церкви, точнее, прихода этой церкви в Таджикистане. А, как известно, Русская Православная Церковь всегда была против, как они говорят, сектантство. Хотя свидетели Иеговы, они действуют уже много лет и во многих странах мира, и, по-моему, нигде они не признавались как объединение верующих с какими-то экстремистскими наклонностями. Поэтому я боюсь, что здесь существует некое недопонимание, в которое поверили власти и решили вот так поступить.
Таджикский эксперт по вопросам религии Зубайдул Розык считает, что экстремистские религиозные течения угрожают целостности нации.
Новые толкования религии, возникшие после обретения Таджикистаном независимости, финансируются различными иностранными государствами, обманывают народ. Мы против того, чтобы проповедники этих идей, пользуясь свободой слова, вели свою деятельность, поскольку их цель не пропаганда духовных ценностей, а разложение таджикской нации. В будущем это может породить новые угрозы национальной безопасности.
Олег Памфилов не согласен с мнением Розыха и считает, что свидетели Иеговы не представляют угрозы национальной безопасности.
Угрозу национальной безопасности и прежде всего населению можно считать плохую экономическую политику и очень низкий социальный уровень населения. И пока власти Таджикистана не будут всерьез относиться к развитию экономики и повышению жизненного уровня населения, то можно бояться чего угодно, включая лунного света и солнечной жары.
Теолог Бахтиор Арифи говорит, что запрет на распространение книг Хизб-ут-Тахрир только усилит интерес к религиозной литературе этой организации.
Действия властей тоже способны вызвать обратную реакцию. Запретный плод очень сладок. Запретные книги Хизб-ут-Тахрир будут пользоваться теперь большей популярностью. Все равно, я уверен, можно достать либо в интернете, либо подпольно. Они будут переправляться из-за рубежа, поэтому данная акция, она бессмысленная.
Арифи не исключает, что репрессивные меры по отношению к Хизб-ут-Тахрир увеличат вероятность присоединения к ее идеологии недовольных центральноазиатскими авторитарными режимами, что может только усилить позиции экстремистов. Пока, однако, по мнению большинства экспертов, платформа партии Хизб-ут-Тахрир не имеет четко выраженной аргументации. Малика Рахманова, Радио Свобода, Душанбе.
В Москве 17 часов 45 минут. В эфире «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Москве прошел внеочередной съезд партии «Патриоты России», обсудивший вопросы участия в предвыборной кампании. Писатель Владимир Буковский, живущий в Великобритании, подал в консульский отдел посольства России в Лондоне документы на оформление российского паспорта. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что надеется получить паспорт в течение месяца и в сентябре приехать в Москву для участия в кампании выборов президента России. Генпрокуратура России заявила о серьезном нарушении порядка рассмотрения жалоб заключенных в стране. Слушания по делу Бориса Березовского, обвиняемого в хищении более 200 миллионов рублей Аэрофлота, возобновятся 26 июля. Концерн «Газпром» выбрал французскую компанию «Total» партнером по освоению на начальном этапе Штокмановского газового месторождения, одного из крупнейших в мире. Доля «Total» в будущем проекте составит 25%. В Китае еще 26 человек предстали перед судом по обвинению в незаконной эксплуатации детей и подростков.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трифонов.
Правительство России планирует ежегодно увеличивать объемы государственной поддержки сельского хозяйства и довести их с 60 миллиардов рублей в текущем году до 130 миллиардов в 2012. Таким образом, общий объем федерального финансирования отрасли, пятилетнюю программу развития которой сегодня в целом одобрило правительство, составит более 550 миллиардов рублей, или по текущему обменному курсу 21 миллиард долларов. Еще примерно такую же сумму, по прогнозу Министерства сельского хозяйства, должны выделить отрасли бюджеты российских регионов. Эти меры, согласно оценке авторов программы, должны привести к увеличению темпов роста агропромышленного комплекса с нынешних 2,8% до 4% в год. Другая задача программы, по словам министра Алексея Гордеева, повышение уровня жизни сельских жителей.
Говоря о государственной программе, я думаю, там главная цель должна быть такая именно. Как преодолеть бедность на селе и как поднять доходы сельхозпроизводства, потому что это главный вид там монодеятельности. Тем самым обеспечивая еще и функционирование сельских территорий. Тем самым решая не просто задачу продовольствия, а решая более серьезную геополитическую задачу сохранения контроля над территориями российскими.
Индекс РТС, основной индикатор российского фондового рынка, превысил сегодня отметку 2000 пунктов, обновив таким образом исторический максимум. Сообщается, что это произошло за счет роста котировок акций всех наиболее крупных российских компаний, прежде всего нефтяного сектора. Тем не менее, по словам научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, нынешнюю ситуацию на внутреннем фондовом рынке вряд ли можно назвать стабильной.
Сегодня на фондовом рынке ситуация очень неуравновешенная и не внушающая больших надежд. Может быть, будет подъем, может быть, будет и падение. Дело в том, что большинство акций российских компаний достигли потолка капитализации и вряд ли будут подниматься дальше. Нужна какая-то новая волна, какие-то новые события, связанные, видимо, с ускорением модернизации экономики, потому что иначе сейчас будет трудно добиваться дальнейшего роста капитализации.
Российский «Газпром» выбрал французскую компанию «Total» в качестве партнера для реализации первой очереди освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире. Как сообщил председатель правления концерна Алексей Миллер, для этого будет создана совместная компания, в которой «Газпром» получит 75% участия, а «Тоталь» – 25%. В перспективе, по его словам, доля российского концерна может быть снижена до контрольного пакета за счет привлечения еще одного иностранного участника. Первая очередь освоения Штокмановского месторождения, расположенного на шельфе Баренцева моря, предусматривает начало поставок газа по трубопроводу в 2013 году, а сжиженного природного газа в 2014. Ранее «Газпром» планировал участвовать в этом проекте совместно с двумя или тремя крупными иностранными нефтегазовыми компаниями. Однако в октябре 2006 года концерн заявил о намерении разрабатывать месторождение самостоятельно. Объем инвестиций государственной компании «Транснефть» в строительство нефтепровода из Восточной Сибири к побережью Тихого океана уже составил 160 миллиардов рублей, заявил президент компании Семен Вайншток. По текущему курсу это более 6 миллиардов долларов. К сегодняшнему дню, как сообщается, проложено 1000 километров нефтепровода, общая протяженность которого состоит почти 2690 километров, говорит Семен Вайншток.
Мы уже видим подвижки, мы видим, что уже нефтяные компании рассматривают возможности строительства нефтеперерабатывающих заводов и на берегу Тихого океана, куда подойдет труба. Рассматривается вопрос уже и в Восточной Сибири строительства нефтеперерабатывающих заводов, причем не маленьких.
Фармацевтическая компания «Сервье», вторая по величине во Франции, открыла свой завод в Московской области, объем инвестиций в строительство которого составил примерно 40 миллионов евро. Согласно сообщению компании, завод будет выпускать более 20 наименований оригинальных лекарственных препаратов в объеме до 2 миллиардов таблеток в год. К 2011 году «Сервье» планирует увеличить мощности производства более чем в два раза, что позволит часть выпускаемой продукции импортировать в страны СНГ и Восточной Европы. Британо-австралийская Rio Tinto, третья в мире горнодобывающая компания, объявила о предстоящей покупке канадской компании Alcan, третьего в мире производителя алюминия. Сумма сделки составит 38 миллиардов долларов, на 10 миллиардов больше, чем ранее предлагала за Alcan вторая в мире алюминиевая компания, американская Alcoa. Объединенная компания будет называться Rio Tinto Alcan и станет крупнейшим в мире производителем алюминия с объемом производства 4,4 миллиона тонн в год. Это незначительно больше, чем у нынешнего лидера этой отрасли, компании «Российский алюминий». Вместе с тем, как ранее говорил основной акционер этой компании Олег Дерипаска, «Российский алюминий» способен в достаточно короткий срок значительно увеличить объемы производства.
Я думаю, что мы станем первой компанией, которая в течение следующих 3-3,5 лет сможет перевалить через рубеж 5 миллионов тонн первичного алюминия. Наша инвестиционная программа в течение следующих 5 лет будет составлять порядка 3-3,5 миллиарда долларов.
Курс доллара на сегодня 25 рублей 54 копейки. На завтра 25.52. Евро сегодня стоит 35 рублей 11 копеек, курс на пятницу 35.13. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
С экономической панорамой вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Мы продолжаем «Время свободы», и этот час программы по традиции завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Ларри Флинт, издатель порно-журнала «Хастлер», самый знаменитый охотник за сальными секретами личной жизни видных политиков, возобновляет то, что он называет походом против ханжества в большой политике. Флинт намерен сотрудничать с хозяйкой вашингтонского эскорт-бизнеса, предлагавшего услуги молодых привлекательных женщин разнообразной вашингтонской клиентуре. Пытаясь защититься от обвинений в содержании публичного дома, Дебора Палфри предлагает всем желающим самим спросить у ее клиентов, чем они занимались с наемными девушками. Для этого она обнародовала телефонные номера своей бывшей клиентуры. Этих номеров тысячи, и Ларри Флинт намерен разыскать скрывающихся за ними политиков, особенно республиканцев, которые выводят издателя порно-журнала из себя своей словесной борьбой за чистоту нравов. Несколько лет назад разоблачение Флинта привело к отставке республиканца, номинированного в спикер Конгресса. Новое досье пока позволило Флинту выйти лишь на одну жертву – конгрессмена из Луизианы республиканца Дэвида Витера. Конгрессмен сейчас рассыпается в извинениях, а Флинт надеется, что пухлое досье хозяйки эскорт-бизнеса содержит еще не одно звонкое имя. 4 года назад Брайан Уэллс зашел в местное отделение банка и с испугом в голосе попросил клерка выдать ему всю находящуюся в сейфах наличность. Он объяснил, что грабители превратили его в ходячую бомбу и взорвут его в случае отказа. В среду это беспрецедентное дело о попытке ограбления банка получило неожиданное продолжение, рассказывает Владимир Морозов.
Представители прокуратуры заявили на пресс-конференции, что погибший в день ограбления банка 46-летний Брайан Велс принимал участие в планировании преступления. По телевизору вновь показали кадры, на которых Брайан Велс с висящей на шее бомбой сидит на земле недалеко от патрульной машины. Он уже в наручниках, но вооруженные полицейские прячутся от него за машиной. Они ждут прибытия саперов, которые должны обезвредить бомбу. «Почему никто не снимет ее с меня?» — кричит Велс. Раздается взрыв. Ранее, в тот день, 28 августа 2003 года, он вошел в банк в городе Эри, штат Пенсильвания, и, угрожая взорвать закрепленную на его теле бомбу, потребовал $250,000. Кассир отдал ему все, что было, менее 9 тысяч. Когда полиция задержала налетчика, Велс заявил, что неизвестный, вооруженный пистолетом, повесил ему на шею бомбу и приказал ограбить банк. «Мы считаем, что основной организатор преступления Марджори Дил Армстронг. Она автор плана ограбления, в результате которого погиб Брайан Велс». Это заявил на пресс-конференции представитель прокуратуры Тим Люкас. 58-летняя Марджори Дил Армстронг происходит из известной семьи и имеет несколько дипломов о высшем образовании. Сейчас она находится в тюрьме по обвинению в убийстве своего любовника, который, по ее мнению, мог разболтать о планах ограбления. Ей помогал 53-летний Кеннет Барнс. Он сидит в тюрьме за торговлю наркотиками. В обвинительном заключении говорится, что Армстронг и Барнс надели на шею своему подельнику Брайану Велсу бомбу, снять которую не позволял замок уникальной конструкции. При неудаче бомба должна была помочь ему выдать себя за жертву, в случае удачи помешать сбежать от сообщников. В деле все еще остаются белые пятна. Брат погибшего с возмущением заявил репортерам, что прокуратура не предъявила на пресс-конференции никаких доказательств вины Брайана Велса. Адвокат Марджори Армстронг утверждал, что его подзащитная не причастна к ограблению, но может знать людей, которые его организовали. По мнению наблюдателей, прокуратура пока не хочет раскрывать всех деталей, которые выложит в качестве козырей в ходе предстоящего судебного процесса.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Новый диск рэпера T.I. стал самым популярным альбомом прошлой недели. Ты знаешь, что это? Песня из этого альбома.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы посвятим много времени обсуждению такой темы, почему в России и в Соединенных Штатах одновременно стали массово проверять качество разнообразных китайских товаров. Слушайте Радио Свобода, оставайтесь на наших волнах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.